Здравствуйте, друзья. Я хотел сказать пару слов, прежде чем вы увидите этот сюжет, посмотрите этот сюжет. Пару дней назад мы со Светланой ходили на выставку работ художника Павла Тайбера. Он прожил интересную жизнь, приехал из Харькова там, достаточно давно, 20 лет назад в США. И я подумал, что надо было бы показать что-то о нем лично, его работы. И мне дочь искусствоведа, доктора наук, господина Бернштейна, передала запись его лекции Бориса Бернштейна, который рассказывал о творчестве Павла Тайбера. Все это происходило здесь вот в Пало-Альто, на квартире там у людей местных, так хорошо известных. И вы увидите этот дом, вы увидите картины Павла Тайбера. Начнется все это с того, что будут идти какие-то картины там под музыку. И после этого вот доктор искусствоведения нам расскажет о творчестве этого человека с демонстрацией картин, которые там будут на этой, ну, как бы такой домашней выставке. Поэтому, если кто-то интересуется, то я вас приглашаю. Если вам будет интересно послушать лекцию Бориса Бернштейна по коллекционированию произведений искусства, то есть такая лекция тоже. И как бы вот его дочь как бы согласилась любезно дать нам возможность вывести эту лекцию для всеобщего просмотра, если вам будет интересно. Если нет, то нет. У нас, в принципе, канал не по искусству. Но вот я подумал, что кому-то из вас может быть интересно. Это домашняя запись. Это было записано в 2004 году, 12 лет назад. Поэтому так вот в том качестве, в каком есть, в домашних условиях снималось. Это не профессиональная съемка. Так что я считаю, что мы с вами вот обсудили параметры того, что сейчас произойдет. В общем, кому интересно, я буду очень рад, если вам понравится то, что вы сейчас увидите. Спасибо.
Thank you. Истолковывать каждую картину, это было бы слишком утомительно и вообще неизвестно, нужно ли. Я в этой связи могу вспомнить один эпизод, я его вспоминаю часто, потому что прямо относится к моей профессии. Когда-то я рассказывал одной чрезвычайно мудрой женщине, замечательной пианистке, выдающемуся музыканту. Это была Мария Гринберг. Я ей рассказывал о произведении одного молодого композитора. Ну, произведение, которое она не слышала. А вот я ей рассказывал. Я ей рассказывал, все. И говорю, ну вот, Мария Израильевна, я вам все рассказал. Тогда мудрая Мария Израильевна говорит: Боря, а зачем же музыка была? Если все можно рассказать, то музыка, собственно, была лишняя. Но это был, правда, не тот случай. Это было произведение действительно замечательного композитора Арво Пärto, который вот в истекающем году был назван композитором года в мировой прессе. Но я свою ошибку запомнил. И с тех пор я никогда не претендую на то, чтобы все рассказать. Но вот некоторые такие кружева, что ли, которые подводят к творчеству Тальбера, вот об этом я немножко позволю себе поговорить. Дело в том, что существует два Тальбера, если не больше. Они между собой связаны все, но тем не менее они разные. Был Тальбер советский художник. И в качестве советского художника перед ним был определенный выбор. То есть быть вполне советским художником или не быть. Правда, Павел?
Все, что вы говорите, все правда.
Ну, этот выбор стоял не только перед ним. Вот в этой связи я даже нечаянно вспомнил одну шутку, бытовавшую в моем родном городе Одессе, когда человек приходит к менеджеру, менеджер спрашивает, что вы можете? Он говорит, я могу пилить дрова. Но что вы еще можете? Я могу не пилить дрова. Вот. Павел выбрал вот этот способ, он не пилил дрова. Он не был под Халимом советской власти. Он от этого, конечно, страдал, соответственно, в бытовом и престижном отношении. Но он нашел свою нишу и создал свой мир. Следы этого мира здесь есть, но вообще-то это было несколько другое искусство. Переселение в Калифорнию сделало Павла совершенно другим и погрузило его, наконец погрузило в мировую ситуацию, в которой сегодня более-менее, или в 20 веке, скажем, более широко находится художник в этом мире. Когда меня часто спрашивают, а почему они так пишут? И в частности, почему этот вот так пишет, то прежде всего следует дать общий ответ, над которым не все задумываются. Что значит художник, честный художник, творческий художник, интеллигентный художник, все понимающий, не продажный? Что это значит вообще быть художником в 20 веке? Я прошу об этом задуматься. И позволю себе объясниться таким примером. Вообразите себе, что вам, скажем так, 20 тысяч лет. Это ваш возраст. При этом у вас идеальная память. Вы помните все, что было с вами и что было вокруг. И после этого вы хотите еще что-нибудь сказать. Это очень трудно. Что я имею в виду? Я имею в виду, что как раз вот к нашему времени вся мировая история искусства, или все, что было сделано мировой историей искусства, все это с нами, все это с более или менее грамотным художником. Он знает все, что было. Хорошо было мастеру, не знаю, 1000 лет назад, он знал свое ремесло. Современный художник знает все от пещерных росписей до африканских масок. От античних статуй до Рембрандта, Веласкеса, Гої, Пікассо, все сделано. Причому все это присутствует в книгах, в альбомах, в музеях, в журналах, в рекламе. На любой газетной странице вы вдруг можете встретить репродукцию художника, который еще 100 лет назад был известен только избранным, а 200 лет назад был вообще никому не известен. Ну, хотя бы Вермеер, хотя бы вот эта сверкающая жемчужина в ухе его так называемой служанки. Теперь это стало инструментом рекламы, мы от этого не можем никуда деваться. Вот фон, в котором человек должен себя определить, стать. И это очень трудно, это невероятно трудно. Надо создать свою художественную, поэтическую, зрительную нишу, выразить себя. То есть сотворить свой художественный космос. Вот что оказалось, надо тут делать. Когда Павел попал, вот, наконец, в открытое море, вот на все 7 ветров современной художественной ситуации. И я считаю, что он, в общем, счастливо нашел свой мир, и даже не один. А он именно здесь, в нем открылась по-настоящему порождающая сила. Я уже несколько лет, да, сколько, не помню, я уже несколько лет слежу за его творчеством. И поэтому мне хорошо видно, что он породил не один мир, а он порождает свои художественные миры последовательно, один за другим. Это какой-то кошмар. Он не останавливается. И надо сказать, что при том, что я, в общем, знаю его творчество, вот до этой точки, вот до этой, я знаю его темперамент, я никогда не могу предсказать, что будет дальше. Павел, вы слушаете, меня смущаете просто. Я ведь хочу, я же не могу вам в лицо. Понимаете?
Это у нас не принято, да?
У меня очень какие-то внутренние затруднения. Да, так вот. Почему? Я просто хотел вспомнить, что Джордано Бруно сожгли на костре за то, что он утверждал о множественности миров.
Спасибо.
Так вот, то, что здесь сегодня висит, это, ну как бы сказать, 1,5 мира из тех, которые вообще уже созданы. И выставка, как вы помните, называется «Театр и маски». Или «Маски и театр», ну, словом. Вот эти две вещи соединились на этой выставке. Причем не полно. Я знаю, что в закромах есть еще много другого на эти сюжеты. Но выставка, надо сказать, прекрасная, строго отобранная, умно скомпонованная, и сама по себе она в целом представляет еще одно произведение. Несколько слов о том, что же тут и о чем это. Вот мы сидим в этом зале, он очень удобен, потому что тут сконцентрировано много очень важных вещей. В основном это маски. Этот цикл, который Павел сделал, и, возможно, будет еще продолжать, этот цикл я бы назвал так «Философия и история маски». Но при этом это, конечно, был бы случай Парта, я бы пытался словами сказать то, что не исчерпывает, там остается излишек. Но, во всяком случае, это действительно философия и история маски, пропущенные через интеллект и живописный темперамент мастера. Ну, для нас маска, это, конечно, уже маска нового времени, это маска, которая, ну, как бы сказать, принадлежит куртуазному миру маскарада и маскарадной игры, а затем уже в нашем сознании переходит на театр, на театральное притворство, что тоже естественно. Но мне хотелось бы обратить внимание, что Павел, да уж не знаю, знает он это или не знает, или угадал, что Павел как-то увидел сквозь свои картины глубинную историческую сущность маски, потому что первоначально маска в культуре, в человеческих культурах, вообще была не для того, чтобы скрыть того, кого эта маска представляет. Первая функция маски, историческая и культурная, такая. Шаман, одевший маску, становится духом. Он перестает быть этим шаманом, там, Иваном, Петром или Сидором. В то время, как он в процессе ритуала одевает вот эти знаменитые ритуальные маски, что индийские, что африканские, сколько хотите, вот он перестает быть этим человеком и становится, полностью перевоплощается в Бога, духа, которого эта маска изображает. Вот этот переход от человека к маске, как переход бытия, как переход существования, здесь этого необычайно много. Обратите внимание, смотритесь внимательно в эти игры с масками, и вы увидите, как непонятно, кто, собственно, живет. Человек живет, а маска мертва. Или маска живет, а человек мертв. Вот прямо, так сказать, алтарная заглавная картина на этой выставке. Посмотрите, ведь эта женщина, собственно, не живая, а оживает маска. Она открыла глаза и смотрит. Все переставлено. Перед нами живописный парадокс. Жизнь наоборот, на выворот. Оказывается, что маски, собственно, маски наделены реальным существованием, а люди еще неизвестны. Но это только один ход, потому что в каждой картине своя история. Когда вот эти двое разговаривают друг с другом, а третья маска еще выглядывает, то ли подслушивая, то ли подсматривая, что происходит, то опять художник как бы философствует, потому что, в общем, неизвестно, знают ли они, что они в маске. Этот парадокс особенно заметен, если вы зайдете вот в ту комнату там сзади, там двое в масках целуются. Вы пробовали целоваться в маске? Какой страх?
Да.
Ну и как?
Смотря с кем.
Я полагаю, что, скорее всего, вот те уж действительно не знают, что они в масках. Им-то кажется, что они живут. И это достаточно серьезное, я бы сказал, скорбное размышление о непонимании собственной жизни и собственного поведения, о ложных оценках, оно там выражено с необычайной концентрированной силой. Но я предлагаю уже самостоятельно вам посмотреть еще некоторые вещи такого рода, где Тайбер явно или скрыто философствует на тему, собственно, человеческого поведения, человеческой судьбы, видимости и реальности. Но отдельно мне бы хотелось обратить внимание на то, как во многих случаях маски оживают и действительно замещают человека там, где это уместно, и там, где возникает художественная, я бы сказал, философская необходимость. В частности, извините, пожалуйста. В частности, вот пара из серии. Вон там вторая картина стоит в углу на полу. Серии, которые я радостной никак не назову, но я полагаю, спасибо, я полагаю, что это чрезвычайно сильное творение Павла. Вот эта серия масок, которые уже живут, существуют и умирают сами по себе. И мы действительно сквозь них читаем судьбы. Напомню, эта серия называется, посвящается поэтам Серебряного века. Конечно, слова вступают в целую систему отношений с образом. Перед нами возникают трагические судьбы поэтов Серебряного века. Почему изображены не поэмы, а маски? На этот счет может быть много разных соображений у каждого из нас. Но я могу предложить одно. Дело в том, что речь идет о поэтах. Речь идет о живых людях и вместе с тем о лирических героях. И маска в данном случае, как символ вообще искусства, как символ художественности, она здесь выступает в качестве главного действующего лица и, как видите, достаточно страшно, обратите внимание на колористическую гамму, напоминает нам о судьбах талантливейших людей и о судьбах лучших цветов русской поэзии 20 века. Ну и вот эти две, скажем, картины тоже заслуживают очень пристального внимания, потому что и тут маски. И тут маски выражают, в общем, достаточно трагическую и грозную тему. На мой взгляд, это тема человеческой жестокости. Причем самую активную роль здесь играет именно маска. Каждая из этих двух масок, как та темная, так и эта, которая смотрит на нас, угрожающе своими пустыми глазницами. И на этот раз мы вспоминаем, что маски одевают не только актеры, не только дамы и кавалеры на маскарадах, но и террористы, и убийцы, которые... которые по разным причинам прячут свое лицо и которые сделали убийство и террор своей профессии, уже утратившей всякий политический и моральный смысл. Просто убийство ради убийства. Этим тут тоже пахнет. Ну хорошо, не будем о грустном. Я хочу вернуться к тому лейтмотиву моих разговоров, что не все в слове говорится. И надо помнить, что все-таки картины Павла – это картины, которые мы должны допрашивать визуально. И тут оказывается, что перед нами замечательно интересная игра, собственно, зрительной пластической фантазии, необычайная такая затейливая изобретательность, просто зрительные парадоксы, которые интересны не только как выражение некой философической идеи, скажем так, а интересны сами по себе, просто как художественная игра. Вот это замечательная просто картина. Ведь тут, во-первых, все очень красиво. С необычайной энергией он провел своей кистью и изобразил вот этот странный, удивительный, неестественный капюшон, за которым растут фантастические растения. Он играет формами, заставляя нас заметить повторяющиеся ритмы, потому что это ритмическое движение. Но я не знаю, как этот предмет назвать, но он не нуждается в названии, это картина. Вот. Но обратите внимание, пожалуйста, на еще одну, на этот раз остроумную рифму, которая как бы соседствует с этой асимметрией маски лица. Это яблоко и грудь. Это Павел пошутил или всерьез, но во всяком случае это еще один мотив сложной полифонии картины. Прелестной во всех отношениях, глубокой и вместе с тем по-своему, как бы сказать, веселой. Такие же вещи вы найдете во многих других произведений. Вот вы видите здесь эти карнавальные персонажи оделись то ли лошадьми, то ли ослами. Мало того, что у них маски на голове, так они еще и полулюди, а полулошади, такие маскарадные кентавры. Надо сказать, что этот мотив есть во многих картинах, в нескольких картинах Павла. Один раз у него таким образом даже сам в себе и Дон Кихот, и Росинант в одном, так сказать, лице, в одном объеме гуляет по пространству картины. Так и здесь эти забавники становятся человека-лошадьми. Но в этой картине есть еще одна замечательная, интересная вещь, которая возвращает нас немножко к началу моих рассуждений. Мы обычно вглядываемся в детали первого плана, и нам не важно, а что там в глубине, а что там вдали. Ну что там?
Ну, Вавилонская башня, первое, что...
Совершенно справедливо.
Первое, что бросается.
Да, первое, что бросается в глаза. Вы видели Вавилонскую башню?
Конечно. Много рисунков.
С натуры?
Надо спрашивать художника. Вот. Спирально?
Дело свидетельствует о том, как выглядела Вавилонская башня, не существует. Естественно, ее тогда не зарисовали. А вот что делает Павел? Павел, как мы все, накормлен традициями европейской живописной культуры, от которых никуда не уйти. И поэтому, вместо того, чтобы от них отказываться и наново изобретать велосипед, он вступает с ними в диалог, он с ними разговаривает, он их цитирует и сопоставляет свои образы с образами классическими. Это не просто Вавилонская башня, это Вавилонская башня Брейгеля. Это знаменитая Вавилонская башня из картины нидерландского классика. 20-й, рубеж 20-го и 21-го века встречается здесь с 16-м. И все получается совершенно другое освещение, потому что это, конечно, игра фантазии, но мы уже не можем отделаться от того, что каким-то образом эта веселая компания на первом плане, она каким-то образом соотносится с пустыней где-то между Тигром и Евфратом и с тем скандалом, который разразился между человечеством и самим Господом Богом. И вавилонское смешение языков тоже каким-то способом приходит нам на память. И тогда вот эта компания на первом плане получает совершенно другое освещение, смысловое освещение из глубины. Павел очень хорошо умеет философствовать. Не знаю, это часто у него, вероятно, получается интуитивно, но необычайно интересно, глубоко и придает его картинам многомерность. Их надо долго рассматривать, и стоит над ними размышлять. Наконец, еще одна вещь, чтобы больше не мучить вас, я скажу еще несколько слов, но чрезвычайно существенных, не менее существенных, чем все, что было прежде. Дело в том, что прежде всего мы имеем дело с живописцем, с художником, который работает красками, красочными поверхностями, красочными гармониями, красочными контрастами и фактурами. Вот видите, вот в этой картине, допустим, маска, еще один лейтмотив, любимый, надо сказать, у Павла, это часы. Часы, которые часто ведут себя чрезвычайно странно. То у них вовсе нет стрелок, то у них стрелок огромное количество. Здесь всего только три. Но так или иначе, относительность времени... Да, тут еще один циферблат. Относительно течения времени все время как бы пульсирует там в этих картинах, где появляются часы. Но вот вы видите, он еще в середине поставил некий красочный стол. Или, если угодно, красочный гейзер, который выбивающий откуда-то снизу. Причем, если поверхность картины в основном справа и слева гладкая, то здесь мощный рельеф. Секреты мастерства, очевидно, заключаются в том, что этот рельеф можно сделать по-разному. Можно просто дать очень толстый слой краски, но вы это увидите в других картинах. Павел часто берет ткань, окрашенную, мнет ее в гармошку и вклеивает ее в картину. Зачем он это делает? Не знаю, затем, чтобы было интересно. Затем, чтобы разнообразить и обогатить те средства, с которыми он обращается к нашему глазу непосредственно. Потому что вот этот ансамбль средств, линия, пятно, поток краски, вторгается еще один очень важный элемент. Все равно, как в музыке, вступает новая группа инструментов. Этот инструмент – рельеф. И красочный рельеф, а красочный рельеф, окрашенный рельеф, он становится еще интереснее. В сущности, конечно, Павел тут ничего не изобрел. Примерно уже 100 лет, как художники стали вводить в свои картины принципиально новые фактурные элементы, то есть вводить новые инструменты для нашего зрения. Первыми это делали считавшиеся тогда хулиганами Пикассо, его друзья и единомышленники в эпоху так называемого синтетического кубизма. Они стали вводить в картины, что тогда было непривычно очень, дощечки, обрывки газет, всякие другие элементы, взятые не из классического арсенала живописных средств. Вот и оказалось, они назвали это коллажем, и с тех пор коллаж вошел в искусство живописи как совершенно естественный элемент. Мы сегодня ему уже не удивляемся. Но он доставляет еще одно важное наслаждение, еще один поток художественной информации, который входит в наш глаз. В этой связи я хочу напомнить такую вещь. Сегодня мы полагаем, что акт зрения – это когда световые лучи, отражаясь от предметов, попадают к нам на сетчатку, возбуждают нервы соответствующим образом и так далее. Это все знают из школы. Но не всегда известно, что на протяжении очень долгого времени, тысяч лет, как только люди стали задумываться над феноменом зрения, они полагали, что из глаза выходит световой луч, который ощупывает предметы и потом возвращается. Это чрезвычайно интересно. И то, что это так долго держалось, свидетельствует о том, что у нас есть такое внутреннее чувство, что не луч идет в наш глаз, а что мы каким-то образом ощупываем вещь. Чувствуем их объем, их округлость, их поверхность. Вроде как будто бы вот такое это зрительное осязание, если можно так выразить. Вот на это Павел очень четко рассчитывает. И замечательные зрительные ценности в его картинах связаны с тем, что цвет, колорит, энергия мазка, которая в конце концов выливается вот в такой мощный рельеф, вы там найдете еще более мощный, вот, что они дают новую пищу нашему вот этому визуальному осязанию, делая самую поверхность картины еще более интересной, часто декоративной, а кроме того еще чрезвычайно эмоционально напряженной. Выражаясь метафорически, можно сказать, что в некоторых случаях энергия переживания заставляет холст коробиться и вставать на дыбы, потому что темперамент Тайбера бывает неукротим. Это тоже можно увидеть здесь, на этих картинах, проследив, как он иногда с необычайной энергией, я бы сказал, с ожесточением накладывает мазки. Самое замечательное, что это ожесточение регулируется вкусом, и в конечном счете появляется гармоническое и просчитанное художественное произведение. Словом, чтобы сделать долгую историю короткой, вы имеете дело с прекрасным художником, умным, глубоким, темпераментным, одаренным, очень серьезно мыслящим, но с прекрасным равновесием, вернее, это же не с равновесием, он наделен не равновесием интеллекта, и взрывчатого темперамента, а вот таким напряженным единством они все время между собой борются. И от этого получается еще гораздо лучше. Я, во всяком случае, в своем профессиональном опыте считаю, что очень обогатился тем, что мне встретился такой мастер. Надеюсь, что и вам он подарит, уже дарит и еще подарит много прекрасных эстетических переживаний. Спасибо, я на этом закончу. Если есть какие-нибудь вопросы, и я буду способен на них ответить, то я это сделаю. Это не вопрос, а восклицание.
Автора.
Автора, парень.
Автора.
Я счастлив, что я встретил в своей жизни этого человека.
Вот так он приседает, я приседаю. Получается настоящий карнавал.
Все видели, я не приседал.
Духовно, духовно. Окей.
Можно теперь я присяду? И я вас всех попрошу рассредоточиться теперь, чтобы все могли посмотреть картины. А кому, кто хочет передохнуть, в соседней комнате можно выпить холодного и горячего и закусить.